молодых за серьезные систематические нарушения, рассказывает «Русская Германия». После долгого перерыва в Лондоне возобновляет свою работу русский детский хор «Росинка», сообщает газета «Англия». Репертуар хора составит произведения Дунаевского, Пахмутовой, Баневича, Дубравина. Все самое лучшее, что написано для детей и взрослых. Хор «Росинка» был создан в 2006 году и постепенно превратился в творческую лабораторию, где дети получали не только навыки пения на русском и английском языках, но и серьезную теоретическую музыкальную подготовку. За несколько лет детский хоровой коллектив получил признание и в Лондоне, и в России. Главное, что дает участие в хоре «Росинка», это любовь к музыке. Многие участники хора прочно связали свою дальнейшую жизнь с музыкой. И вот теперь хор снова приглашает к участию детей в возрасте от 8 до 15 лет, сообщает газета «Англия».
Наша пресса.
Наша программа подошла к концу. Прощаюсь с вами, чтобы встретиться завтра в это же время. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России», Ереван. Голос. Շավեթ նորավաճարկ Արանդվի կոմֆորտ խանութների ցանցից ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք Արանդվի կոմֆորտում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ Արանդվի կոմֆորտ խանութների ցանց, ընտրեք հարմարավետությունը։
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից։ Դիտեք մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների։ BBC հեռուստաընկերության և Պարս Մեդիա ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ։ Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել։ Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Голос России.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 17 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. НАТО продолжит военное давление на режим ливийского лидера Муаммара Каддафи до тех пор, пока он не прекратит атаки против гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Уана Лунгеску. «Мы все полны решимости продолжать оказывать давление так долго, сколько Каддафи будет продолжать атаки против своего народа». Вместе с тем Лунгеску вновь заявила, что чисто военного решения кризиса Ливии не существует. Для самого Каддафи, по словам официального представителя НАТО, время истекло, хотя он и не является военной целью для Альянса. Комментируя решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Каддафи и ряда других ливийских руководителей, Лунгеску заявила, что это свидетельствует об интернациональной изоляции режима Каддафи. Встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с представителями ливийских властей свидетельствует о желании Москвы дистанцироваться от позиции западных государств по ситуации в Ливии и наладить контакты с обеими сторонами конфликта. Так полагает руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник подтвердил, что российские дипломаты встретились в Москве с представителями Триполи. По словам министра, Россия в частности призвала Триполи к скорейшему выполнению резолюции Совета Безопасности ООН в полном объеме. При этом Лавров подчеркнул, что наша страна не берет на себя посреднических функций. Теперь в Москве ждут представителей ливийской оппозиции, которые по техническим причинам перенесли запланированный на среду визит. Москва намерена получить контрольный пакет Белтрансгаза. Это может произойти в рамках финансовой поддержки Беларуси. Об этом сообщил Интерфаксу источник во властных структурах России. Комментируя сегодняшнее заявление Александра Лукашенко о том, что Москва предоставит Минску кредитную поддержку на сумму в 6 миллиардов долларов, источник подчеркнул, речь идет о возможности предоставления кредита до 1 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразэс и приобретения контрольного пакета Белтрансгаза Газпромом. 4 немецких реактора не соответствуют минимальным требованиям безопасности. В частности, в случае падения на них самолетов, говорится в обнародованном докладе экспертной комиссии. Речь идет о двух реакторах АЭС «Библис», АЭС «Брюнсбюттель» и первом реакторе станции «Филипсбург». Эксперты при подготовке доклада изучили безопасность реакторов по целому ряду параметров, в частности, на предмет возможной авиакатастрофы. В результате было установлено, что для нарушения безопасности этих 4 реакторов достаточно даже падения небольшого самолета, типа «Фантом». В настоящее время 8 из 17 атомных реакторов в стране отключены. К концу июля правительство и парламент планируют принять закон, который будет регламентировать дальнейшую работу АЭС в Германии. Массовый митинг протеста был вновь организован сегодня у израильского посольства в Каире. Сотни египтян собрались в столичном районе Гиза, требуя выдворения посла еврейского государства и прекращения поставок египетского газа в соседнюю страну. Протестующие выкрикивают антиизраильские лозунги и жгут флаги враждебного Египту государства. Пока обстановка остается спокойной, на подступах к высотному зданию, на верхних этажах которого расположено дипломатическое представительство, выставлены армейские кордоны. Митинги, участники которых также требуют от египетских властей разорвать все дипотношения с Израилем, продолжаются уже несколько дней. Олимпийский проект привлек в Сочи около 700 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом сообщил на заседании Общественного совета по подготовке Олимпийских игр 2014 года мэр этого черноморского города-курорта Анатолий Пахомов. По его словам, подготовка к Олимпиаде дала курорту шанс на возрождение. Частные инвестиции будут направлены на строительство гостиниц и горнолыжных курортов. В беспрецедентно короткие сроки практически полностью меняется коммунальная, инженерная и транспортная инфраструктура города, подчеркнул мэр Сочи. Пахомов также отметил, что будут капитально отремонтированы жилые дома и социально-культурные объекты. Россия и Бразилия будут искать возможности для взаимного признания дипломов двух стран. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин по итогам заседания Российско-Бразильской комиссии по сотрудничеству. «Считаем важным и развитие отношений в сфере образования», отметил Путин. «Будем искать возможности взаимного признания дипломов о высшем образовании». Все больше россиян убеждены в необходимости контроля над властью. Согласно опросу Левада-центра, так считают 48% респондентов. По мнению 39%, в стране необходимо укреплять государственную власть. Сильной ее считают 40% опрошенных. Иное мнение у 48%. Под сильной государственной властью большинство, 57%, понимают власть, которая гарантирует и обеспечивает выполнение законов всеми учреждениями.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Скинвале плюс 22, в Сухуми и Сиднее ясно плюс 17, в Бангкоке 32 градуса тепла, во Львове ясно плюс 20, в Кишиневе облачно плюс 21, в Санкт-Петербурге плюс 14 небольшие дожди, в Москве до 17 тепла и тоже дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сергей Михайлов, как и ожидалось, стал новым главным тренером Салавата Юлаева. По сообщению sports.ru, помогать ему будут Венер Сафин и Сергей Герсонский. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан сроком на 1 год. Михайлов будет зарабатывать примерно в 2 раза меньше, чем предыдущий наставник Салавата Вячеслав Быков. Официально о вступлении Михайлова в должность будет объявлено 18 мая. Новости футбола. Генеральный директор столичного «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию об интересе красно-белых к полузащитнику Валенсии Алехандро Домингесу. Как сообщает «Спортэкспресс», в ответ на вопрос, не собирается ли его клуб приобрести аргентинца, Карпин ответил: «Однозначно нет». Тем временем нападающий «Спартака» Велитон, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, вернется на поле позже, чем ожидалось. Как сообщает bobsoccer.ru, бразилец точно пропустит две ближайшие игры в чемпионате России против «Краснодара» и «Зенита». Возвращение Велитона на поле, скорее всего, состоится 10 июня, когда его команда в рамках 12-го тура премьер-лиги примет «Рубин». Нападающий сборной Шотландии, ранее выступавший за «Локомотив», Гарри О'Коннор арестован по подозрению в хранении кокаина. Как сообщает «Футбол 365», 28-летний футболист был задержан полицией в Эдинбурге и освобожден без предъявления обвинений до дальнейшего рассмотрения дела. После того, как Барнсли разорвал контракт с О'Коннором, он оставался без работы. Немецкий «Шальке 04» намерен приобрести нападающего сборной России из Штутгарта Павла Погребняка. Об этом сообщает «Тутто Меркато». Контракт Погребняка с нынешним клубом действует до лета 2012 года. Генеральный директор команды «Рено» Эрик Люкс решил подать в суд на пилота «Форс Инди» Адриана Сутило за нападение в ночном клубе Шанхая после Гран-при Китая. Господин Эрик Люкс принял решение подать в суд на господина Адриана Сутило из-за словесного оскорбления и причинения тяжких телесных повреждений 17 апреля в Шанхае. Как только заявление будет зарегистрировано, Международная федерация автоспорта и команда Force India получит уведомление. Цитирует заявление юристов Люкса «Автоспорт». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Механизм рассмотрения жалоб инвесторов на чиновников заработал по всей стране, рапортуют в правительстве. Москва в целом удовлетворена переговорами с представителями Триполи, заявление главы российского МИД. И сексуальный скандал набирает обороты. Отставка Доминика Стросс-Кана с поста главы МВФ неизбежна, считают журналисты западных изданий. Эти и другие темы в ближайшие 20 минут на волнах «Голоса России».
«Голос России».
17 часов и 8 минут московское время. Для вас работает русская служба. Меня зовут Екатерина Бабицкая. Москва считает основной задачей нынешнего этапа урегулирования в Ливии согласование сроков и условий перемирия. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Это создаст прочную основу, чтобы на следующем этапе начинать национальный диалог о будущем новой Ливии. О том, каким будет устройство этого важного североафриканского государства, сказал российский министр на пресс-конференции в Москве. Сергей Лавров отметил, что накануне подробно обсудил ситуацию в Ливии со спецпосланником генерального секретаря ООН Абдулилой Хатыбом.
Мы поддерживаем его линию на то, чтобы убедить всех вовлеченных в конфликт в том, что нет военного решения у этой ситуации, что необходимо как можно скорее объявить о прекращении огня, согласовать сроки и условия прекращения огня. Ну и если это удастся сделать, то не будет и каких-либо причин для продолжения бомбардировок авиации НАТО.
Глава МИД особо отметил, что Россия не берет на себя роль некоего посредника между правительством в Триполи и оппозицией. «Мы поддерживаем посреднические усилия ООН и посредническую инициативу Африканского союза», уточнил Лавров.
«Голос России». Радио большой страны.
Механизм рассмотрения жалоб инвесторов на действия или бездействия государственных чиновников заработал по всей стране, сообщил на встрече с президентом первый вице-премьер России Игорь Шувалов. По его словам, за последнее время поступило 67 жалоб на федеральных и региональных чиновников. Сейчас 21 обращение находится в работе. В свою очередь Дмитрий Медведев напомнил, что в Магнитогорске поручил заместителям своих полпредов оказывать содействие инвесторам в части взаимодействия с органами власти. Дмитрий Медведев предложил эту работу соединить.
Это дополнительная возможность для урегулирования проблемы во внесудебном порядке. Это такой институт посредничества или, по сути, медиации, как принято говорить, но с использованием государственного ресурса, то есть с подключением государственных структур. Я считаю это полезным. В любом случае, это дополнительный ресурс, дополнительная возможность для инвесторов решить свою проблему, пожаловаться на действия тех или иных должностных лиц, не прибегая к судебной процедуре. Конечно, она у них остается, и было бы желательно, чтобы такая информация собиралась по всей стране, чтобы соответствующие вопросы, как того, кстати, требует мое поручение правительству, подготовленное в Магнитогорске, происходило во всех субъектах федерации.
Игорь Шувалов, в свою очередь, отметил, что в основном жалобы инвесторов касаются проблем выделения земельных участков и подключения к сетям естественных монополий. Рост товарооборота между Россией и Бразилией, который увеличился за год почти на треть, говорит о хороших перспективах двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Владимир Путин в ходе встречи с вице-президентом Бразилии Мишелем Темером.
Бразилия, безусловно, относится к числу наших стратегических партнеров, и не только в Латинской Америке, но и в мире. Имея в виду наше сотрудничество в таких организациях, как ООН, БРИКС, у нас много интересных проектов и задумок в двустороннем плане. И очень хорошие перспективы.
Вице-президент Бразилии, в свою очередь, назвал визит своей делегации в Россию плодотворным. По его словам, в настоящее время бразильская сторона нацелена на достижение товарооборота между двумя странами до уровня в 10 миллиардов долларов. Цифра, которая была озвучена Путиным еще в ходе его визита в Бразилию в 2004-м. Темер выразил уверенность, что документы, которые будут подписаны по итогам сегодняшнего заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня, помогут ускорить сотрудничество между двумя странами. Темер также отметил, что подтверждением активного сотрудничества двух стран в культурной сфере является и тот факт, что в труппе Большого театра единственная иностранка – это балерина из Бразилии.
Голос России. Радио большой страны.
Независимо от результатов расследования по делу главы Международного валютного фонда Доминика Строскана, уже сейчас ведется поиск кандидатуры его преемника на этом посту. Об этом сообщает сегодня газета «Бильд». По мнению издания, хорошие шансы стать главой МВФ имеют министр финансов Франции Кристиан Лагард, президент Европейского банка реконструкции и развития Томас Миров и глава Deutsche Bank Йозеф Акерман. Таким образом, западная печать не ставит под сомнение смену руководства МВФ, отмечает наш обозреватель Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Чем бы ни закончилось дело, авторитет Доминика Строскана в Международном валютном фонде, видимо, разрушен, пишет Гюнтер Ноненмахер в газете «Франкфуртер Альгемайне» в связи с последним сексуальным скандалом вокруг крупного французского политика и финансиста. Как подчеркивает автор, МВФ сможет пережить смену в руководстве в случае ухода Строскана. Другой вопрос. Сохранил ли он шансы на политическую карьеру во Франции? Он считался наиболее вероятным кандидатом в президенты от социалистов на выборах будущей весной. Можно предположить, что его конкуренты внутри социалистической партии, которые сейчас говорят о его презумпции невиновности, уже просчитали, что их шансы теперь резко повысились, отмечается в статье. Впрочем, и президент Саркози не будет особенно печалиться от того, что избавился от соперника, который, согласно всем опросам, победил бы его на выборах, пишет заключение автор.
Обзор мировой прессы.
Гудрун Харрер, комментируя на страницах Der Standard последние палестинско-израильские столкновения, пишет: израильская точка зрения, согласно которой президент Сирии Башар Асад допустил в воскресенье штурм голландских высот палестинцами, потому что ему самому нужна передышка, выглядит вполне логичным. Менее логичным выглядит предположение, что службы безопасности Израиля, очевидно, не учли того, что мобилизовать можно и палестинцев, находящихся вне палестинских территорий. Конфликты, подобные тому, что произошло в последний день Нагба, только осложняют дело, говорится в комментарии. Попытки оказать давление на Израиль извне, чтобы убедить его в том, что ему в долине реки Иордан не нужен буфер между ним и Иорданией, не приведут к успеху. То же самое относится и к голландским высотам.
Обзор мировой прессы.
Михаил Прохоров, российский миллиардер и владелец американского баскетбольного клуба New Jersey Nets, объявил в понедельник, что возглавит российскую либеральную политическую партию, имеющую тесные связи с Кремлем, пишет The New York Times. Решение, принятое за 7 месяцев до парламентских выборов, похоже, вписывается в усилия Кремля по созданию альтернативы для тех россиян, которые недовольны доминирующей в стране политической партией «Единая Россия», но при этом поддерживают правящие силы, отмечает автор статьи Майкл Швирц. Партия, которую возглавит Прохоров, «Правое дело», в целом разделяет либеральные взгляды. Она была основана Кремлем в 2008 году, и некоторые критики считают ее не более чем ложной оппозицией, призванной помочь России казаться многопартийной демократией, продолжает автор. В интервью агентству «Интерфакс» Прохоров сказал, что его цель – занять второе место на парламентских выборах. Решение Прохорова определенно усилит спекуляции на тему того, кто из российских лидеров будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2012 года, говорится в статье. Премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев, давние политические союзники, говорили, что не будут соревноваться друг с другом, а решат между собой, кто из них выставит свою кандидатуру, напоминает автор. Путин, лидер «Единой России», пользуется поддержкой своей партии. «Правое дело» уже выступило в поддержку выдвижения Медведева на второй срок. Хотя неизвестно, последует ли сам Прохоров примеру партии. Кремль поддерживают и другие партии, но ни одну из них не возглавляет человек, обладающий богатством и известностью Прохорова, говорится в статье. Денис Волков, аналитик Левада-центра, заявил, что еще слишком рано судить, как приход Прохорова в политику повлияет на расстановку политических сил в стране. Он также не исключил, что у Прохорова, возможно, не было выбора. «Крупные бизнесмены находятся под контролем властей», — сказал Волков. «Если правительство велит вам возглавить партию, вы встаете во главе партии». С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Вашингтон ставит под угрозу перезагрузку отношений с Москвой. Если США и НАТО будут развивать европейскую систему противоракетной обороны без учета мнения России, она имеет право выйти из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в Госдуме заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Для снятия опасений России в связи с планами США и НАТО в области противоракетной обороны нужны не политические заявления, а правовой фундамент, считает российский дипломат.
Наращивание американской ПРО, при которой возникнет угроза потенциалу стратегических ядерных сил Российской Федерации, может рассматриваться нами в качестве исключительного обстоятельства, предполагает возможность выхода России из данного соглашения. Мы считаем, что подготовка юридически обязывающей договоренности, фиксирующей принципы и рамки взаимодействия в области ПРО, создала бы необходимую нормативную основу для разработки и реализации взаимовыгодных проектов сотрудничества в военной, промышленной и научно-технической сферы, позволило бы по-настоящему эффективно организовать мониторинг ракетных вызовов и угроз.
Тем временем США продолжают осуществлять программу по созданию третьего позиционного района ПРО в Европе в рамках НАТО. Предполагается, что это обеспечит защиту стран Альянса от возможной ракетной угрозы со стороны Ближнего и Среднего Востока. Однако, как не раз отмечали в Москве, эта система несет потенциальную угрозу российским интересам. Чтобы исключить такое развитие событий на саммите Совета России и НАТО в Лиссабоне в ноябре прошлого года, президент Дмитрий Медведев предложил создать Европро с российским участием. В соответствии с секторальным подходом, Россия будет защищать свою территорию, а НАТО свою. Однако США и Североатлантический альянс выступают против этой идеи. Мышление времен холодной войны все еще не изжито, несмотря на все разговоры о перезагрузке, считает первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Виктор Есин.
Как мне представляется, главным фактором, который не позволяет сблизить подходы России и Соединенных Штатов и в целом стран-участниц НАТО в отношении принципов построения и концепции создания европейской ПРО, является дефицит доверия сторон друг к другу в отношении их намерений, который, к сожалению, сохранился со времен холодной войны. Это одна из тех главных, как мне представляется, проблем, не преодолев которую невозможно выстроить совместную противоракетную защиту Европы.
Вместе с тем, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин уверен, что у Москвы есть возможности добиться своего.
Если не заниматься пугалками, просто создать противоракетную оборону в Европе без участия Российской Федерации невозможно. Хотя бы по одной простой причине. Вот представьте себе, мы засекаем старт противоракет на территории европейских стран НАТО. У нас нет времени, понимаете, проводить пресс-конференции, звонить там в НАТО или там, не знаю, Вашингтон, выяснять, это ракеты или это противоракеты. И в связи с чем вдруг массово они начинают стартовать. Наша система раннего предупреждения ракетным нападением отреагирует на данный факт как на ракетное нападение со всеми вытекающими отсюда, так сказать, последствиями. Я это нашим коллегам в Брюсселе неоднократно объяснял. Один этот аргумент диктует необходимость корреляции между информационными системами России и стран НАТО. Поэтому делать здесь вид, что ничего не происходит и что нет Российской Федерации с ее ядерным потенциалом, ну просто это глупо и безответственно.
Что касается юридических гарантий для снятия опасений России в связи с планами США и НАТО в области ПРО, то такие вряд ли будут предоставлены. Глава Пентагона Роберт Гейтс в этой связи даже посетовал, что вряд ли такие гарантии пройдут через Конгресс. И вместо этого предложил России некие политические гарантии, которые, по мнению экспертов, не устроят Москву. И все-таки, несмотря ни на что, переговоры с Россией по созданию Европро продолжаются. Продолжаются. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и спасательный буксир «Фотий Крылов», входящие в состав Тихоокеанского флота, отправились в многодневный поход. В рамках военные моряки примут участие в Международном салоне техники и вооружении «Индекс-2011» в Сингапуре, который открывается 18 мая. Россия традиционно участвует в этом форуме. Затем корабли отправятся в Индонезию, где проведут с военно-морскими силами этой страны учения по борьбе с пиратами, рассказал в интервью «Голос России» представитель пресс-службы ТОВ Игорь Майбородов.
По легенде учений, морской танкер захватили пираты, и коалиционные силы должны освободить захваченное судно. По замыслу организаторов, основная роль здесь отводится специальным подразделением. От российской стороны участвует десантно-штурмовая группа морской пехоты под руководством подполковника Андрея Ежова. Хочу напомнить, что именно под командованием подполковника Ежова был освобожден экипаж танкера «Московский университет» в мае прошлого года, когда судно было захвачено пиратами. А сейчас опытный офицер будет передавать свой опыт молодым коллегам.
Танкер «Московский университет» был освобожден морскими пехотинцами Тихоокеанского флота и экипажем большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Судно шло из Красного моря в Китай. При его штурме российский экипаж не пострадал, 10 пиратов были задержаны и один убит. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в 2009 году также обеспечивал безопасность международного судоходства в районе Аденского залива. Тогда, во время боевой вахты у берегов Сомали, российские моряки задержали группу пиратов из 29 человек и передали их властям Ирана и Пакистана. Решение Нюрнбергского процесса сохранили актуальность и сейчас, говорится в декларации Международной конференции в Санкт-Петербурге, посвященной очередной годовщине Суда народов. Любые попытки пересмотра принятых в Нюрнберге решений, их отрицание или искажение, должны рассматриваться как недопустимое нарушение принципов и норм международного права. Форум не случайно проходил в Санкт-Петербурге, в городе, который понес ужасающие потери в годы нацистского нашествия, говорит директор Института политических исследований Сергей Марков.
Россия сейчас вынуждена привлекать внимание к Нюрнбергскому процессу, его итогам, потому что возродились политические силы, которые хотят позабыть о нем. Политическая цель заключается в том, чтобы нанести поражение Российской Федерации, чтобы предъявить какие-то претензии, вырвать куски какие-то, либо территории, либо экономические уступки, либо найти основания для того, чтобы русских считать людьми второго сорта, не давать им полноценные права, как это происходит в Латвии и Эстонии. В качестве предпосылок для этого предполагается концепция оккупации Советским Союзом, русскими тех или иных территорий и земель. Для этого нужно обязательно забыть о том, что советские войска пришли на эти территории не для оккупации, а для освобождения от нацистского ига.
Шествие ненацистов в Прибалтике, суд и заключение в тюрьму Василия Кононова, который участвовал в партизанском движении на территории Латвии – все это примеры забвения Нюрнбергского процесса. Еще один показатель – попытки ставить на одну доску гитлеровский нацизм и советский сталинизм. Сколько бы ни безупречно было поведение СССР в предвоенный период, его нельзя приравнивать к практике геноцида, культу национальной исключительности и откровенным агрессивным намерениям, которые составляли сущность нацистской политики, продолжает политолог.
Мы вынуждены проводить и конференцию в Санкт-Петербурге, и в других местах. Мы сейчас издаем литературу, посвященную Нюрнбергскому процессу и преступлению нацизма. То есть это большой комплекс работы, можно сказать, войны на историческом фронте, войны историков. Кроме всего прочего, это, конечно, еще и дань памяти и уважения к нашим предкам, которые заплатили миллионами жизни для того, чтобы мы были не рабами немецких фюреров.
Нюрнбергский процесс называют судом народов, а также судом истории. Он проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946. Принципы Нюрнбергского процесса Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа 1945 года был опубликован список 24 главных военных нацистских преступников. Международный военный трибунал приговорил 12 обвиняемых к смертной казни. Еще 7 человек были осуждены на сроки от 10 лет лишения свободы до пожизненного. Трое обвиняемых были оправданы.
Голос России. Радио большой страны.
Международный день детского телефона доверия традиционно отмечается 17 мая. В этом году в России он проходит под девизом «Дети говорят телефону доверия да». Алена Бакланова продолжит.
Инициатива отмечать этот день принадлежит Международному объединению детских телефонов доверия, которое официально признано Комитетом по правам ребенка ООН, рассказала «Голосу России» президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова.
По статистике Международного объединения детских телефонов доверия, это объединение основано в 2003 году, и в его сети 147 членов из 133 стран мира. В 2010 году в службы, которые входят в это объединение, позвонило более 14 миллионов детей. И в среднем каждая служба ежедневно принимает не менее 10 обращений от детей по поводу насилия.
Россия в этой организации, продолжает Марина Егорова, с 2007 года представляет Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Службы бесплатной экстренной психологической помощи, которые позволяют узнавать о проблемах конкретного ребенка и оперативно их решать, существуют в мире уже полвека. Доверительные беседы с консультантами этих служб становятся для некоторых ребятишек последним шансом, шансом на жизнь. Ведь телефоны доверия – это психологическая скорая помощь. По ним нередко звонят в кризисных ситуациях, таких как суицид, насилие, другие острые эмоциональные состояния, требующие немедленного вмешательства специалистов. Часто помощь требуется и в других сложных обстоятельствах, когда возникли затруднения в принятии важного решения, нет выхода из конфликтной ситуации или трудно складываются отношения со сверстниками, родителями или учителями.
Именно телефон доверия позволяет ребенку напрямую, без специальных усилий, обратиться за помощью, за советом для решения жизненных трудностей в ситуации, в которой он по каким-либо причинам не может получить помощь от близких или знакомых ему взрослых. И телефон доверия дает ребенку возможность позвать взрослых на помощь, крикнуть «СОС», находясь в беде.
Детство – это не только беззаботное время, убеждены сотрудники российских служб, детских телефонов доверия, которых в стране работает свыше 280. Они ежегодно принимают более 500 000 звонков от детей и подростков. Осенью прошлого года в России был создан единый номер доверия для детей, подростков и их родителей. Его нетрудно запомнить – 8-800-2122. Позвонив по нему в любое время дня и ночи, каждый юный россиянин может быть уверен, его не только внимательно выслушают, но и обязательно помогут. По словам психологов, которые работают в службах детского телефона доверия, самыми актуальными проблемами являются конфликты в школе, ссоры с друзьями, первая любовь, развод родителей. 3% обращений сообщают о жестокости в семье и о случаях сексуального насилия. В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия в регионах России пройдет множество мероприятий, цель которых – распространение среди юных россиян информации о бесплатной анонимной службе психологической помощи. Так, например, в Удмуртской республике, что на Среднем Урале, состоится несколько конкурсов школьных антибригад под названием «Не дай себя в обиду», а также рисунков на асфальте и на лучшую историю «Как мне помог телефон доверия». Алена Бакланова, «Голос России».
Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Голос России. Ереван. Голос.
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
R&V Comfort ընկերությունը մինչև 35% իջեց ված գներին, ավելացում է նաև զեղչ մինչև 35%. Այցելեք նոր շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի Մայրուղու սկզբնամասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց. Եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոչ սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, գիպս ստվարաթղթեսալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ. R&V Comfort. Ընտրեք հարմարավետություն.
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Голос России. Новости.
вечных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник подтвердил, что российские дипломаты встретились в Москве с представителями Триполи. По словам министра, Россия в частности призвала Триполи к скорейшему выполнению резолюции Совбеза ООН в полном объеме. При этом Лавров подчеркнул, что наша страна не берет на себя посреднических функций. Теперь в Москве ждут представителей ливийской оппозиции, которые по техническим причинам перенесли запланированный на среду визит. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан должен подумать об уходе в отставку. Об этом заявили министры финансов Испании и Австрии на заседании Совета ЕС в Брюсселе. Между тем, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что считает аморальным на данной стадии говорить о поиске новой кандидатуры на пост главы МВФ. По его словам, нельзя забывать о презумпции невиновности. Ранее МИД Франции не исключил, что история вокруг обвинения против Стросс-Кана в попытке изнасилования горничной в отеле в Нью-Йорке могла быть подстроена. Москва намерена получить контрольный пакет Белтрансгаза. Это может произойти в рамках финансовой поддержки Беларуси. Об этом сообщил Интерфаксу источник во властных структурах России. Комментируя сегодняшнее заявление Александра Лукашенко о том, что Москва предоставит Минску кредитную поддержку на сумму 6 миллиардов долларов, источник подчеркнул, речь идет о возможности предоставления кредита до 1 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразес и приобретения контрольного пакета Белтрансгаза и Газпромом. Представители Минобороны уволены за срыв гособоронзаказа. От должностей отстранены замначальника Главного управления вооруженных сил Ваганов и начальник управления развития и организации заказов Крылов.
Голос России. РУВР.РУ. Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В эфире «Голоса России» Дмитрий Минченок. В прошлой передаче я начал рассказывать, какие невероятные случаи происходили вокруг высшего руководства нашей страны в эпоху Брежнева. Холодная война с Западом, маниакальная паранойя времен Сталина обостряли чувство опасности, и иной раз это приводило к курьезам. 100% КПД в жизни быть не может. И мы иной раз дерзаем негодовать, как жаль, что мы не можем достичь 100% результата в хорошем деле. Мы забываем о том, что планка, ограничивающая наши хорошие возможности, создана нам же во благо. По всей видимости, на уровне каких-то физических законов нашего устройства мира, который основан на симметрии, как наиболее экономическом способе репродукции всего живого, выходит, что если бы добро могло достигать 100% КПД, то тогда и зло, исходя из этих же законов симметрии, должно было бы достигать 100% КПД, а это ужасно. Вот почему все наши усилия достичь совершенства как в добре, так и во зле обречены на провал, и слава Богу. Точно так же это касается и нашей паранойи, и нашего чувства юмора, и чувства страха, и чувства опасности. Много лет назад мне рассказали невероятную историю про охрану Леонида Ильича Брежнева. Понятно, что в деле, требующем абсолютной серьезности, иной раз возникают курьезные моменты, исходя из этой самой теории недосягаемости 100% КПД. В прошлой передаче я начал рассказывать вам о наших славных 70-х годах. Жизнь в стране с регулируемой экономикой требует тотального контроля. С этим трудно спорить. Успехи контролируемой экономики зависят от степени контроля. Отрабатывал этот механизм Сталин, а его наследники продолжили с разной степенью усердия. Кажется, в середине 70-х годов Леониду Ильичу Брежневу подсказали очень дельную мысль, как можно повысить производительность советской экономики. Нужно, чтобы Леонид Ильич сам контролировал качество и количество выпускаемой продукции. На отчеты директоров заводов полагаться совершенно нельзя, могут приписать себе мнимые успехи. Тогда кто-то из руководителей Института телевизионных технологий имени Бонч-Бруевича и рассказал Леониду Ильичу о новинке, которую видел в Швейцарии. Экраны телевизоров, которые в реальном времени показывают все, что происходит в разных уголках альпийской страны. Умная мысль пришла в голову советским новаторам. Что если такие наблюдательные камеры установить на всех стратегических заводах по всей территории Советского Союза, протянуть кабели под землей до Москвы и пусть заинтересованные лица в советском руководстве лично наблюдают, когда, в какой момент и сколько продукции производит тот или иной завод. Брежневу эта мысль понравилась. Он вообще доверял технике, знал в ней толк, любил скорость, адреналин. Он приказал установить у себя в кабинете экраны мониторов, чтобы наблюдать, что происходит на главных заводах страны. Как мне говорили, мысль была очень дельная. Рабочие на тех заводах, где устанавливали камеры наблюдения, сначала подивились на загадочное устройство, им объяснили его суть, они приуныли, досмотр есть досмотр. А когда камера включается, не видно, вот и получается, что все время приходится быть начеку. Уже лишний раз остережешься что-либо красть или не так сделать под бдительным оком камеры. И для директоров заводов тоже ситуация изменилась. Допустим, получает Леонид Ильич отчет, что с Волжского автомобильного завода сходит 5 машин в минуту. Включает он камеру, которая нацелена на конвейер, и лично считает, сколько сходит машин на самом деле. Насчитал на одну меньше. Звонит директору и спрашивает: «Иван Сидорович, а что у тебя дела творятся на конвейере? Где обещанная 5-я машина?» Иван Сидорович от такого вопроса до потолка взобьется, в лепешку разобьется, но 5-я машина с конвейера сходить будет. Понимаете, какая штука? Социалистический контроль. Это как капкан на волка. Чуть-чуть зазевался, хлоп, и оттябает тебе кое-что. Есть хорошие стороны, есть и плохие в любой экономике. Главное, чтобы личность человека совсем не затушевывалась. Вот наш дикий капитализм, по-моему, личность полностью игнорирует. Олигархи думают только о прибыли, и история повторяется. Но я сейчас о другом. Такой кнут, как теленаблюдение, Леониду Ильичу очень понравился. И было решено собрать на Львовском телевизионном заводе опытную установку. Сказано, сделано. Швейцарскую фигулину разобрали до винтиков и собрали точно такую же отечественную, но с советскими лампами. Окомплектовали все в ящики и послали в Москву. По существующему правилу, посылки с техническим оборудованием для заказчика всегда сопровождал какой-то представитель завода. Послали такого представителя в тот раз и от Львовского завода. Вот тут-то и включился человеческий фактор. Обычно командировки в Москву – это дело почетное, но в тот раз никто из серьезных монтажников ехать не смог. То ли семейные обстоятельства, то ли квалификация сопровождающего технический груз человека подразумевала скорее работу грузчика, нежели крутого специалиста. В общем, послали какого-то недотепу. Кто-то из бригады монтажников, когда грузили оборудование, безо всякой задней мысли, решил пошутить над этим человеком и засунул на дно ящика с комплектующими для телемонитора металлический брусок. Самый обычный стальной брусок, размером 20 сантиметров на 10. Вес его был килограммов 10, не меньше. В этом и заключалась вся хохма. Станет сопровождающий поднимать такой ящик и надорвется. Пошутите, решили мужики, но что из этого вышло? Каждый выгружаемый предмет должен иметь соответствующее отображение в описи. А если в описи предмета нет, а перед глазами он есть, значит, предмет не существует. А несуществующий предмет, который могут осязать наши глаза, руки и чувство ответственности, это же уже дьявольщина, булгаковщина. А таковой нет места в плановой социалистической экономике. А то, чему нет места, но оно тем не менее есть, является откровенно враждебным. Вот такая логика. Тем более во время холодной войны. Ох, испугалась охрана генерального секретаря, когда увидела на дне ящика с телемонитором для Брежнева загадочный металлический брусок. Офицеров понять можно. Всем им памятен был один недавний случай. Произошел он в начале 60-х годов. Тогда некий решительно настроенный товарищ из Прибалтики, бывший лесной брат, решил взорвать мавзолей. Взял для конспирации внука и поехал в Москву, как простой турист. Наши прибалтийские органы о намерениях несознательного товарища, естественно, вовремя узнали. Но в Москву об этом не сообщили. Захотели диссидента взять сами, с поличным. Показать, мол, что и сами с усами. Может быть, даже ордена получить. Договорились брать диссидента-террориста прямо на Рижском вокзале. Вошли в вагон на предпоследней станции, прыг в купе. Там никого. Ни старика, ни внука. Проводница говорит, что они на две остановки раньше сошли. На подмосковной станции. Профессионально, видно, был дед. Тут уж прибалтийские товарищи струхнули. Сообщили московским коллегам, что так, мол, и так. По их сведениям, дедушка с внуком приехал взорвать мавзолей, пошли их до самой Москвы, но на подъезде к столице потеряли. Естественно, все секретные службы были подняты по тревоге. Через час поступила оперативка. Похожие по описанию дедушка с внуком медленно продвигаются в километровой очереди ко входу в мавзолей. В руках у деда портфель. Внук рядом, ест мороженое. До входа остается 300 метров. Что делать? Ждать. Следующая оперативка. Внук с дедом в очереди. Дед спокоен. До входа в мавзолей 200 метров. Что делать? Портфель из рук не выпускает. Поступила команда действовать. Тут же на Красной площади появляется какая-то иностранная делегация с индусами и миловидная девушка-переводчица. Они оживленно беседуют, двигаются вдоль очереди. У деда с портфелем и внуком, у переводчицы вдруг ломается каблук, она охает, падает на деда, индусы ржут, и веселая компания поворачивает в ГУМу, где их поджидает машина. Никому, кто наблюдал эту сценку, и в голову не могло прийти, что в центре компании барахтается дед со связанными руками, а обескураженный внук ломает голову, куда делось его мороженое. Ни портфеля в руках деда-диссидента, ни шума, ничего. Только многокилометровая очередь к мавзолею. Да обрадованные гости столицы, что стоящие перед ними дед с внуком, таинственно исчезли. Оперативное мероприятие было выполнено на 5 с плюсом. В машине дедушку с внуком аккуратно обыскивают, находят свежий выпуск газеты «Правда», вареную курицу весом 300 граммов, фотографию дочери с внуком 5 на 6 и мыльницу, в которой лежат 250 граммов взрывчатки, наверное, оставшейся у дедушки со времен войны. Машина с веселыми индусами и девушкой-экскурсоводом на всей скорости мчится на подмосковную базу. Вскоре милицейский пост ГАИ передает на центральный пульт сообщение. На таком-то километре, такого-то шоссе, произошел взрыв спецмашины. Никого в живых не осталось. Вот такая история. А тут, значит, перед сотрудниками ГБ лежит 12-килограммовый брусок неизвестного происхождения. А вдруг это такая же мыльница? Инструкция в таких случаях одна. Подальше от Кремля. Мужика с львовского телевизорного завода вместе с бруском запихивают в машину и прямиком на базу. Едут оперативники и ждут, рванет мыльница или не рванет. Мужика немного помяли, чтобы сговорчивее стал, но тот играет глухую несознанку. Не знает, что это за брусок, откуда он взялся, известные дела. Но это только до тех пор, пока до него настоящие мастера своего дела не добрались. Приехали на загородную базу, брусок в лабораторию. Понаехали всякие матерые эксперты. Мужика сопровождающего еще раз помяли, чтобы помягче стал. Эксперты брусок проверили. Говорят, взрывчатка есть, но хитрая. Сразу не обнаруживается. Начали просвечивать брусок всеми известными волнами. Инфракрасными, рентгеновскими, ультрафиолетовыми. Брусок все время выдает один и тот же результат. Тупая серая масса, тайн своих не открывает, не просвечивается. Мужик, что привез его в ящике, уже плачет. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Мне такой положили. Я что, проверял? Ага. Значит, действовал не один. Может быть, в самом деле только исполнитель. Тут же звонок в КГБ Львова. Немедленно доставить в Москву директора завода, военпреда и начальника цеха, в котором изготавливали телевизионное оборудование. А директор завода в это время, дело-то близится к вечеру, готовится ко сну. Сидит у себя дома на диване в пижаме. Вдруг звонок в дверь. На пороге стоит человек в форме, с голубыми васильковыми петлицами, а это ГБ. «Вы такой-то? Одевайтесь, поедете с нами». Жена только рот успела открыть. Чтобы не кричала, ей намекнули: «Разбирайтесь со своей семейной жизнью сами. Это такая новая форма ухода к любовнице». Она вообще одурела. Посадили директора в пижаме в «Волгу», привозят на аэродром, заталкивают в их же заводской самолет, который сумел вернуться из Москвы, а там в салоне уже начальник цеха и военный представитель завода, тоже практически в пижамах. Директор только рот открыл. Ему его тут же закрыли и посоветовали во время полета молчать в тряпочку, разговаривать с подчиненными запрещено. Самолет взлетает, куда летят, не знают. Директор пытается рассуждать логически. Утром была отправка оборудования в Москву, вечером арестовали. Может быть, задержание с этой телевизионной установкой как-то связано? Но что там в телевизоре могло быть не так? Вроде все по швейцарской схеме. Сажают самолет во Внуково. Подъезжает какая-то «Волга». Директора в нее запихивают, но везут совсем не в Кремль. Уж он-то дорогу знает, а куда-то за город. Разговаривать по-прежнему друг с другом нельзя. Заводские мужики, директор, военпред и его начальник цеха со страху начинают телепортировать друг к другу. Одними взглядами. Директор начальнику цеха: «Ты что-нибудь понимаешь?» Никто ничего не понимает. Привозят всех на закрытую базу в Подмосковье. А там одни люди в очках, лысые, умные, сразу видно, что эксперты. И все мокрые, ничего понять не могут. Брусок инертный, ни газа в нем, ни скрытых полостей. Но ведь их предупреждали, что там должна быть взрывчатка. Значит, надо искать директора, начальника цеха и военного представителя, каждого поодиночке на допрос. А те ничего не понимают. А к этому времени начинают приходить данные из Львова. Мужик, привезший брусок, твердит, что он ящик не комплектовал, собирали все монтажники и укладчики. Всю бригаду укладчиков выдергивают ночью из домов и везут на местную Лубянку. запирают каждого в отдельной комнате и заставляют писать объективку, что каждый из них делал поминутно в то утро, когда комплектовался на заводе посылкой для Брежнева. Объективку пишут, повторяю, поминутно. И кто куда ходил, и зачем, и на сколько минут в туалет, и по какому делу, про металлический брусок никто не упоминает. Не подкопаться. Получается, что брусок попал в ящик не с завода. А ведь это еще хуже. Что тогда выходит? Что это проделка ЦРУ? Ми-5? Ми-6? Засунули в ящик прямо в воздухе? В здании, среди специалистов, не спят самые высокие головы. Тогда решают раскрыть карты и изменить метод допроса. Приводят директора в комнату, где трудятся эксперты, показывают на ящик из-под телевизора и спрашивают: «Это ваш ящик?»
«Наш».
Суют под нос опись. «Ваша опись?»
«Наша».
«А это что такое?» И показывают кусок металла. Директор стоит, глазами хлопает. «Кусок металла». «Мы сами знаем, что это кусок металла. Откуда он здесь взялся?»
«Не знаю».
А эксперты к тому времени вынесли окончательный вердикт. Металлический брусок – это просто металлический брусок. Инертный кусок металла. Ни бомба, ни ловушка и ни записывающее устройство. Просто металлолом.
Но как он взялся в ящики для Брежнева?
Вот главный вопрос. У директора спрашивают: «Вы что, террорист?» Тот бледнеет. Потому что такие вопросы – это вышка, по меньшей мере, а что по максимуму, даже страшно представить. Он говорит «нет» и падает в обморок. Берут за шкирку начальника цеха. «Кто паковал вещи в ящике?»
«Ребята», – отвечает тот.
«Какие ребята?»
«Мои монтажники».
«Смотрели за ними, как они каждую деталь упаковывали?»
«Нет».
«Вызывает военного представителя». «Что это такое? Видел, как паковали?»
«Нет».
«Почему?»
«Ребята проверенные».
«Все понятно, с халтурью». «Но ведь в Кремль же шла посылка. Это же не на Савеловский рынок. Почему лично не проверил?» Ответ один. «Ребят проверенные». Чувствуют специалисты, что военный представитель ни при чем. Остается начальник цеха. Вызывают его на допрос. «Видели, как паковали телевизор?»
«Нет».
«Вы что, бандеровец? Это же посылка для Брежнева. Спецгруз». «Начальник цеха. Я рядом не стоял. Мастер доложил, что все в порядке. Спецы. Мы считаем, что это было дело сделано специально, чтобы нанести урон генеральному секретарю». Начальник цеха в обморок. Чувствуют спецы, что все замыкается на работягах. Шлют во Львов телеграмму еще раз допросить работяг. Утром приходит ответ из Львова. Работяг допросили, показания сходятся, все делали правильно. Брусок возник в ящике сам по себе. Туда его точно на заводе не клали. Возникает естественный вопрос. Значит, брусок подложили, пока УАЗик ехал до аэродрома. Каждую минуту дороги до аэродрома проверили с водителем и ГАИ. Получается, что УАЗик нигде не останавливался, а брусок есть. Спецы на Лубянке поднимают все отделы, вплоть до уфологического, пахнет дело заговором. И тут молния из Львова. Один из работяг дал показания, что видел, как этот придурок сопровождающий тащил брусок по цеху в руках. Ага. Значит, все-таки виноват сопровождающий. Его опять вызывают на допрос. Зачитывают показания, мол, видели тебя с болванкой, тебе каюк, финиш, Сибирь покажется курортом. И тут наш дурак как закричит: «Я знаю, кто это. Это вот тот, тот и тот. Они всегда надо мной издеваются. Это они мне специально подложили. Пошутить надо мной захотели. Не первый раз уже делают такие вещи мерзавцы». И называют фамилии работяг. Конкретные. Москва тут же посылает эти показания во Львов, в местный комитет. Там хватают тех троих, вышеназванных, и на допрос. Никто не колется. Мол, напрасно, с ними пожестче. Все равно вам всем крышка. Признаетесь вы или нет, а лагеря и застенок обеспечены. Речь идет только о том, насколько вам скостят срок в случае полного признания. И тут один ломается. Он говорит: «Но было дело, пошутили, зла никому не хотели, сами не знали, что получится такое эхо». Спецы вытирают лоб. Вроде все понятно. Но дело на этом не заканчивается. В это время трое, директор, начальник цеха и военный представитель завода, сидят взаперти. Видят только, что полковники туда-сюда бегают перед ними, и лица у всех хмурые. И вдруг, как будто что-то перещелкнуло. Приехал очень большой чин, полковники задвигались быстрее, и вдруг всем троим нашим бедолагам стало понятно,
что либо сейчас дело откроют по полной катушке, и тогда им хана, либо закроют совсем. И тут важный чин уехал, и вот в воздухе как будто разлилось какое-то облегчение. И в лицах полковников что-то изменилось. Директор первый это заметил. Они на арестованных перестали обращать внимание. Тут к арестованным офицер подходит и говорит: «Вас сейчас посадят в машину, и вы будете следовать по маршруту». «По какому?» «В тюрьму?» Не говорят никто. Всех троих сажают в «Волгу», причем всех в одну. И дурака четвертого, который привез загадочную болванку в Кремль, тоже с ними рядом. Директор кумекает: «Если бы везли в матросскую тишину, то всех бы вместе не посадили, чтобы сговориться не могли. Значит, есть шанс на спасение». Повезли всех в аэропорт. Внуково. Спецконтроль. Директор думает: «Если бы везли сразу в Сибирь, то через Внуково туда не отправляют. Может, другое какое место засунут». Подвозят к самолету, сажают. Потом те, кто их сопровождали, вдруг садятся в машину и уезжают. Все. Эти четверо остаются одни на взлетной полосе. Первый опомнился директор. Обращается к военпреду: «Как ты думаешь, что все это значит?» Тот отвечает: «Либо нас передают в руки местных товарищей, либо, если сейчас сопровождающий не появится, то нас совсем отпускают». Тут у них наступает реакция. Смотрят, никаких сопровождающих нет, а винты уже запущены. Директор быстрее к летчику бежит: «Друг, обожди 15 минут, надо сбегать в одно место». «В салоне есть», — сердито кричит летчик. «Это место на аэровокзале», — возражает директор и обращается к каждому: «У кого сколько денег?» Все полезли по карманам. В общем, 100 с лишним рублей набрали. Директор отдает их военпреду. Военпред начальнику цеха: «Значит, дуй в ресторан и принеси водку». Летчик кричит, что у него взлет, а начальник цеха уже бежит по взлетной полосе. Возвращается с водкой. 4 бутылки. Самолет взлетает. Четверка начинает глушить водку уже в воздухе, а она не берет, как вода. Приземляется самолет во Львове. На аэродроме никого, только старый заводской УАЗик стоит. Директор выходит, за ним трое, все с опаской смотрят по сторонам. Потом каждый переводит взгляд на директора. Тут робко спускается по трапу и на полусогнутых подходит к водителю УАЗика, которого раньше за человека не считал. В лицо не видел, а тут только что ему в ноги не кланяется. Робко спрашивает: «Вы за нами?» Водитель, испуганный такого обращения, шепчет: «За вами». Директор чувствует испуг, понимает, что что-то вокруг них происходит, может быть, даже следят за ними, и даже воздух вокруг него прослушивается. Но ничего не происходит. Водитель трясет его за рукав, открывает дверь УАЗика, все четверо, как по команде, запрыгивают внутрь козла, дурака пятого в багажник запихивают, машина трогается. И тут до директора доходит, что водитель не спросил, куда им ехать, и снова пугается: «А вы куда нас везете?» «На завод велено». Директор облегченно переводит дух, по крайней мере, не в тюрьму. На работе можно будет хотя бы кому-то позвонить, сообразить, что делать дальше. Руку водителю трясет, благодарит, тот еще больше пугается. Едут. Город кажется родным, как никогда. Люди такие улыбчивые, только что через стекло не целуются. Приезжают на завод, там пусто, воскресенье. Директор бегом к себе в кабинет, начальник цеха в цех, а военпред остается на проходной. Потому что там дежурит его жена, вся в слезах, дети. Директор запирается у себя в кабинете и затравленно смотрит на телефон. 5 минут. И вдруг тот начинает звонить. Требовательно. Директор поднимает трубку, звонят из министерства. «Срочно разобраться с ЧП! Именно ему, директору!» Директор облегченно вздыхает. «Значит, его все еще считают главным на заводе». Хватается за трубку городского телефона. И через 5 минут все его заместители, их секретари, помощники секретарей и просто случайные люди бегут на завод. Во главе армии перепуганных работников директор. Он лично отправляется в цех комплектации и застает там в дым пьяного начальника цеха, который бегает от ящика к ящику, бессильно пинает их ногами и кричит: «Кто это сделал?» Директор тут же спрашивает у начальника цеха, где его подчиненные. Начальник цеха звонит по домам и узнает от жен, что все только что отпущены из местного комитета. Директор орет: «Разобраться! Всех на завод!» В общем, работяг, которые подшутили с бруском металла, уволили. Каждый из ответственных лиц получил по строгому выговору, но никого не посадили. Они и Бонч-Бруевича вообще получили за этот проект телевизионного оборудования, который позволяет наблюдать в режиме онлайн все, что происходит в стране, госпремию. А Леонид Ильич получил пульт. Говорят, что это было какое-то время его любимое развлечение. Спускается он в свой кабинет, включает пульт и смотрит, как идет отгрузка машин на конвейере где-нибудь на ВАЗе. Звонит директору ВАЗа и спрашивает: «Семен Семенович, как успехи? Сколько машин сходит с конвейера?» Тот рапортует: 4 машины в минуту!» На другом конце трубки хмуро замолкают, а потом говорят: «Врешь, я сам видел только 2. Даже 3 не сходит. Приписками занимаешься?» Сразу другая реакция у директора завода на конвейер и на количество машин, которые сходят с него. Или вот на Байконуре запуск ракетоносителя. Все ждут, что отрапортует военный, а Леонид Ильич кнопку нажал и все увидел, как в волшебном зеркале. Вот такой вот личный мониторинг